студии Илья Харлам. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Идут трансляции во ВКонтакте, на Рутюбе и в Телеграме. Ну и, наконец, можно всеми этими способами пользоваться для связи с прямым эфиром. Сегодня будем говорить о Петре Первом, но не в целом, а о внешней политике первого российского императора. Она была очень насыщенной, многовекторной, были очень серьезные результаты. Страна стала империей, и у нее появились абсолютно новые внешние контуры, на которых она действовала. Вот все это мы будем обсуждать с историком, специалистом исторического парка «Россия. Моя история» Артемом Соловьевым. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, ну, конечно, знаете, так в общественном сознании прежде всего Петр воспринимается как человек, который преобразил Россию изнутри. Ну, можно массу реформ, так, в качестве примера привести. Ну, упразднил патриаршество и создал синод, как многие помнят. Колоссальную реформу образования провел. Налоговая система появилась. Сенат вместо Боярской думы. Вообще, в целом, была изменена система госуправления. Даже письма поменялась. Пресса появилась наконец. Подданные стригли бороды влиятельные, сиятельные. И много чего другого было. Но мы сосредоточимся все-таки с внешней политики. И в этой связи вот первый вопрос связан, наверное, с военной реформой. Да, это целый комплекс был мероприятий. Армия была реорганизована, военное управление изменилось. Появился, конечно, военно-морской флот. И вообще вооружения были усовершенствованы. Новые системы и стратегии, да, воспитание военнослужащих поменялось. Вот давайте попробуем все-таки увязать реформу армии, появление военно-морского флота. Как известно, до этого, конечно, были у России корабли разрозненные, да, но, тем не менее, вот регулярный флот военный именно Петром был сформирован. И вот каким образом это было увязано с тем, с той внешней политикой, которую он осуществлял на протяжении всего своего правления?
Ну, Петр Первый – личность вообще масштабная, очень такой колосс нашей истории своего рода, да, то есть мы как раз удачно у нас сегодня эфир, потому что Петр Первый 350 лет, буквально вот в начале июня у него день рождения. Поэтому Петр по своей деятельности был человек очень энергичный, и с детства он увлекался кораблями. Это и Москва-река, и Плещеево озеро, поэтому для него это было сначала как игра, а потом уже фактически главное его хобби и дело всей жизни. Поэтому он начал с Москвы, затем, значит, Азов. Его, если говорить уже, да, о предпосылках создания регулярного флота, то, в принципе, при Алексее Михайловиче у нас первый корабль фактически был, да, «Орел» создан. И как раз центром кораблестроения был, как ни странно, город Воронеж и Архангельск, да? То есть Архангельск – это наш фактически единственный порт был еще со времен Ивана Васильевича Грозного, вот где, значит, торговали английские купцы, голландские купцы в будущем. И фактически Петр использовал разный опыт, да, при создании флота, уже если забегаем вперед, значит, если берем Балтику, то это, конечно же, опыт, значит, русских царей, да, его предков, отца в том числе, и, конечно же, опыт иностранных государств, морских держав, таких как Англия, Голландия, которых можно было многому научиться. И Петр все это охотно очень делал, человек он был увлекающийся, значит, с хорошим образованием, с хорошими учителями, и фактически, значит, благодаря личным стараниям, личному примеру Петра Первого удалось вот такие серьезные преобразования совершить. И все это в один период все, да, то есть по масштабам деятельности, ну, такого, наверное, правителя, как Петр, у нас фактически нет.
Вот, да, скажите, пожалуйста, но флот – это очевидная вещь. У нас были даже целые эфиры, посвященные этой теме, созданию российского регулярного военного флота. А вот есть такая точка зрения, что все-таки все эти реформы, которые, конечно, были нацелены в том числе и на изменение внешней политики, они большой кровью давались, да, и, в общем, в целом Петр был таким своего рода тираном. То есть, ну, например, рекрутская повинность была введена, и много чего другого, да, вот. вот как вы считаете, действительно ли он добивался поставленных целей, не считаясь, в общем, с потерями, с сложностями, с проблемами, которые испытывали люди? Понятно, что любые державы и любые империи проходили период своего становления через жертвы, но вот Петр чем-то отличался от других императоров, или у него были какие-то общие с ними черты?
Наверное, это самый сложный вопрос для любого историка, экскурсовода. В своем опыте всегда сложнее всего рассказывать про Ивана Грозного, Петра Первого и Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да, неоднозначно, неоднозначные итоги и правления. Да, очень. Да, это очевидно.
И здесь все-таки, если с точки зрения науки, да, относительно объективности, да, то есть мы всегда выделяем плюсы и минусы у правителя, у каждого. И Петр Первый, он... Ну, был, ну, в каждом, наверное, государстве, да, с историей относительно такой, да, там больше, чем 100-200 лет, такие правители есть. Вот, и здесь не стоит из Петра делать такого образа, что прямо тирана. Это был человек своего времени, скорее всего, и он понимал, что по ряду показателей, экономических особенно, да, Россия очень сильно отстала от европейских государств. И он считал, что нужен вот этот скачок, рывок, то есть мобилизационный такой путь развития, и что Россия, в принципе, этот скачок совершить может. Ресурсы есть, да? Люди есть, человеческий капитал. Но вот изменения, они никогда, значит, ни в одном государстве, фактически людьми, очень редко принимаются так прямо спокойно, изменения всегда, они вызывают сопротивление у людей, и меняться особо люди не любят. Поэтому Петр Первый использовал вот этот метод кнута и пряника знаменитого русского. С одной стороны, да, это действительно был восточный деспот, с другой стороны, цивилизованный первый фактически европейский правитель. То есть Петр Первый сочетал, можно сказать, несочетаемое. В этом его и уникальность во многом, да, как правителя, потому что он понимал, что Европа может много дать России, этому надо учиться, особенно он технологиям, да, внимание уделял. С точки зрения менталитета, все-таки Петр был, ну, русским человеком, сочетая в себе, как я уже говорил, элементы Востока, Запада. Ну, можно сказать даже, что он таким был византийским своего рода императором. А Византия, у нас, как известно, тоже была империя самая долгая, большая, и такая очень сложная.
Вот, знаете, еще все-таки интересно, раз мы говорим о Петре Первом, о таком личностном измерении этого человека, есть действительно масса слухов, масса домыслов, масса версий, что он из себя представлял, существует, да? Ну, вот, например, те люди, которые бывали в Кунсткамере, ну, и я в том числе, там, как известно, развешаны цитаты в разных местах из Петра Первого по поводу того, что там представлено. Ну, а там, как известно, экспонат весьма специфические, заспиртованные там плоды, но не деревьев, да, а людей или там какие-то их части. И, в общем, одна из цитат меня поразила, но я дословно сейчас не приведу, но вот она примерно говорит о том, что вот эту красоту надо как бы распространять, и чтобы наибольшее количество людей ее видело. Но красоты я там не обнаружил, это, конечно, страшновато было. Вот в этой связи разговоры о том, что у него были некие психическое отклонение. Уж извините за эту тему, но она существует, да, вот в общественном пространстве. Эти разговоры имеют под собой почву? То есть он был своеобразным человеком с точки зрения такой психики в медицинском смысле слова или вполне себе адекватным?
Ну, главное для историка это все-таки, значит, опираться на первоисточник, да, то есть нужно смотреть диагноз. Я таких личных бумаг не встречал.
Ну, да, диагноз тогда, наверное, сложно было поставить.
Да. Тогда еще такого тем понятия,
более императору.
Не было. Да, медицина была. Вот у Иосифа Виссарионовича Сталина, да, если так позволит, есть бумага, по которому академик написал, сухорукий и параноик, да? За что, как бы, академик был потом репрессирован, ну, по одной из версий. У Петра только если брать мемуары, свидетельства иностранных послов, да, значит, описывают его вот эти нервные приступы иногда, в которые царь впадал, и это скорее всего, вот такая травма детства, да, когда Петр вместе с матерью от могущественной царевны Софии по монастырям убегал, и вот эти знаменитые стрелецкие бунты на психику царя очень негативно повлияли. Вот, и считается, что, опять же, по мемуарам, его будущая супруга, да, вторая, Екатерина I, именно она его вот, ну, спасала от этих приступов. Вот, поэтому также сложно про это говорить, как про то, что якобы царя в Европе подменили, да, и что из Европы совершенно другой царь, человек приехал, которого там родинки якобы, да, ну это все из области уже, ну, не совсем научной, на мой взгляд, поэтому мы все-таки опираемся, стараемся на факты и...
Давайте тогда о фактах, да, давайте, да. Значит, обратимся к внешней политике, ну вот вообще идея о выходе к морским торговым путям, ну, идет речь и о Балтике, вообще о выходе к морю, и о Балтике, и о Каспии, и о Азовском море, она как зародилась у Петра, откуда появилась и кто повлиял вообще на такой его концептуальный подход к роли России в современном для того времени мире, да, вот, о недостаточной роли?
Если говорить о современной геополитике, то, ну, часто считают, что Петр I выбрал такое ошибочное направление, да, это подтверждение тому 20-летняя война, Северная война со Швецией. Петр это тоже понимал, что со шведами будет сложно сражаться, так как она выиграла 30-летнюю войну, сильная армия, протестантское государство, мощнейшее, да, поэтому он пошел на юг. Ослабленное, ну, относительно ослабленное Крымское ханство, его сестра царевна Софья туда, да, Голицын, ее полководец, совершал походы в Крым. Война шла с Турцией, ее никто не завершал, поэтому, значит, как преемник Петр I, значит, на Азов направляет основные силы. Готовился очень серьезно, был создан мощнейший, ну, подобного речного флота, флотилии, точнее, да, точнее быть, в мире нигде не было. Огромное количество кораблей было построено, и, благодаря хорошей подготовке, значит, удалось Азов охватить.
Да? Там два похода было, да?
Да, два похода, да. И с одной стороны армия, да, с другой стороны флотилия двигалась, благодаря этому взаимодействию всех родов войск, молодая на тот момент еще армия, молодая флотилия, крепость удалось взять. И это был прорыв, потому что логически впервые вышли, да, значит, к Азовскому морю. Ну, были там попытки при Иване Грозном, да, Азов иногда казаки брали, но тем не менее, вот молодой царь, значит, побеждает. Mm-hmm. И это была своего рода репетиция перед, скорее всего, Петр хотел еще дальше выйти на Черноморские рубежи, да, потому что и в том числе Крым.
Да, сейчас мы все будем последовательно обсуждать. Да, да. У нас небольшая пауза, а потом мы примем сразу звоночек.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Ну да, вот номер WhatsApp, еще раз, повторение мать учений, как известно. Плюс 7-968-766-33-11. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Не напрасно я повторяю все время эти цифры. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, пожалуйста.
Вот, хотя краткое вступление сначала и вопрос. Мы все говорим о попытках Петра продвинуться на Запад, но тем не менее за 30 лет до его рождения наши первопроходцы российские, я имею в виду и негацианты, дошли до Чукотки. И началась партизанская война против владычества России со стороны этого непокорного народа вплоть до Екатерины II, времен Екатерины II. А вот каковы были замыслы Петра в связи с этим по освоению Восточной Сибири, Сибири в общем и Дальнего Востока.
Спасибо большое. Да, у нас просто провисание немножко, пусть никто не удивляется по звуку. Артем, вы слышали вопрос?
Да.
Да, пожалуйста, отвечайте.
Вопрос очень интересный. Действительно, Петр уделял, ну, буквально несколько фронтов. Петр всегда действовал. Западный, южный, восточный. В таком смысле это все в один период. Петр, конечно же, понимал, что для России эти рубежи очень важные, и фактически экспедиции он поддерживал, в том числе значит, будущая экспедиция Беринга, да, которая уже при его преемниках была совершена. До этого предпосылки, значит, это Дежнёв, да, то есть если мы берем еще даже 16 век, в 17 веке Россия активно осваивает Сибирь. И Петр Первый, опять же, ну вот многие, у многих есть заблуждение, что Петр Первый пришел, все в России поменял, ну а до этого да, такая тишина была, своего рода панихида, как некоторые историки даже выражаются. Петр на самом деле очень последовательно действовал. И эволюционно, и революционно, да, то есть он старался, значит, все делать поэтапно, по мере возможности, решал проблемы по мере поступления в том числе. И, конечно же, огромное внимание уделял Сибири. Почему? Потому что это ресурсы, да, значит, наши, в том числе и современные правители, да, тенденцию эту продолжают. Освоение Арктики, чего стоит, да, при, значит, Владимире Владимировиче Путине активное. Поэтому Петр понимал, что Россия — это необходимо, так империи, в том числе и Сибирь, это действительно лакомый кусочек с точки зрения, прежде всего, ресурсов. И, конечно же, были с местными народами, в том числе, правильно отметили, чукчи все сами по себе очень воинственны были народ. На тот момент. И действительно, не все выплачивали вот этот налог знаменитый, да, мехом. А мех — это фактически, ну, в то время, как нефть сейчас, даже дороже. Мех был дороже золота на тот момент. Поэтому за мех боролась Англия против Франции, Англия у Франции Канаду в 17 веке фактически забрала, да, из-за вот этих так называемых меховых войн. Поэтому Петр достаточно последовательно действовал, и для него главное было не какие-то личные амбиции. В этом его заслуга, в этом его величие, да, и поэтому его потомки назвали Петром Великим. Он действовал именно как государственник, и государственные дела ставил выше личных
интересов. Артем, да, у нас еще есть звоночек, да, который в своем роде перекидывает мостик от истории в современность. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
Я не вопрос задаю, я вам уточнение.
Пожалуйста.
Сейчас идет юбилей Петра Первого. Почему до сих пор в Санкт-Петербурге не восстановили проспект Петра Великого? Он был испокон веков.
Да, здравствуйте, а как вас зовут и откуда вы звоните? Не из Санкт-Петербурга ли?
Я сейчас случайно в Москве, но я урожденная Санкт-Петербург. И я проживала на проспекте Петра Великого всю жизнь, но и у меня там все предки. Вы знаете Смольный собор?
Ну, все его, наверное, знают. Все там бывали, вот, да.
Вот если вы станете Смольному собору, перед вами Нева, а на той стороне Невы другой берег. И вот тут сразу начинается проспект Петра Великого. Направо Охта, налево Выборгская сторона. И на проспекте Петра Великого он шел до станции, уже современной, Пискаревка, только лишь до станции Пискаревка. Я жила своими родителями, бабушкой с дедушкой, в доме номер 2, проспект Петра Великого. То есть я, конечно, позже родилась. Уже проспект переименовали, проспект Ленина. Потом проспект вот сейчас переименовали Пискаревский. Почему? Mm-hmm. Почему не вернули исконное название?
Исконное название. Спасибо вас большое. Ну, вот такой отчасти риторический вопрос. Даже крик души, можно сказать. Артем, что можете ответить?
Ну, так, у меня образование учили истории и права, да, юридическая сторона, мне кажется, здесь сложности прежде всего юридические, да, вот в переименовании сейчас нужно, значит, десятки людей, даже сотни, да, менять у них документы, все вот это оформление идет достаточно сложно, но вот в это упирается. Но, на самом деле, справедливое очень замечание.
Ну да, все-таки, даже... ну, Петербург же связан напрямую.
Пытаюсь вспомнить хоть одну улицу, да, Петра Великого даже в Москве или где-то в России.
Да, вы знаете, удивительно, честно, и я не могу вспомнить ничего подобного.
Даже не вспомню.
Может быть, слушатели нам подскажут. У нас, кстати говоря, в общем...
Я надеюсь, нас слышат, да, расслышат, да, официальные власти, в том числе, которые принимают решения, и жители, которые, ну, можно вполне подписать эту петицию, да, какую-то челобитную, да,
ну раньше. Да, ну это логично, это заслуженно, это
потому что я думал, необходимо. Заслуживает этого,
действительно. Да, ну, конечно, ну, слушайте, ну, основатель города.
И можно улицу даже новую открыть, да, не нужно, если есть моменты сложные, с переименованием, да, юридически, то...
А вот я не знаю, Артем, какую-то новую улицу в спальном районе называть улица Петра Великого несправедливо. Все-таки он заслуживает какого-то, да, одного из центральных проспектов. Будем еще знать. Вот у нас из WhatsApp вопрос, но мы слушателям приоритет отдаем, может быть, не совсем про внешнюю политику, а может быть, про внешнюю политику. Вот просят, расскажите, почему Петр Первый поменял календарь на европейский, и сколько лет было календарю, который он сменил на европейский? Вот такой вопрос.
Ох, вот с календарем это вообще, наверное, самое сложное для нас, для историков, пересчеты. Но дело в том, что у нас же до Петра Первого от сотворения мира был календарь. Это, ну вот мы сколько в университете не изучали, но так до сих пор запомнил, что 7 тысяч какой-то год был на тот момент. Поэтому, ну, система была, ну, неудобная даже с точки зрения, ну, отсчета.
Ну да, нет, ну от Рождества Христова, как это велось в Европе, уже... в христианских странах, все логично как бы.
Поэтому Петр, опять же, он считал, что мы создаем империю, а империя – это европейский термин, европейское изобретение, поэтому нужно быть последовательным в этом плане. Европейцы.
Ну да. На вопрос мы ответили. Давайте вернемся, да, Артем, к внешней политике. Ну, смотрите, закрепилась Россия на Азове. Была взята стратегическая крепость Азов, значит, но с Турцией, понятно, проблемы далеко не были решены. И вот у европейских стран тоже было огромное количество проблем с Турцией. А вот давайте говорить дальше о дипломатической миссии, которая была названа Великое посольство. Да, в Европу отправилась эта миссия в 1697 году. И была возглавлена непосредственно Петром Первым.
Да. Тоже, что не событие, то, значит, такой мощная такая энергия и события так быстро развивались, и Великое посольство тоже имеет ряд загадок, в том числе и тайн, да, спустя там, 300-350 лет, почему Петр Первый, например, поехал не как царь, да, почему он себя назвал Петром Михайловым. То есть здесь много моментов. То есть, с одной стороны, я считаю, что он назвался Петром Михайловым из-за дипломатических всех формальностей. Петр I это очень не любил. И он ехал, по сути, как частное лицо. Но все решения он принимал как царь. То есть двойственность натуры Петра I и здесь проявилась во многом. Но с другой стороны, у большинства людей всегда Великое посольство ассоциируется с каким-то таким промышленным, технологическим шпионажем своего рода. На самом деле главная цель Великого посольства, название даже, да, это дипломатия, то есть поиск союзников для России. Петр тогда еще, как у нас Александр III в будущем сказал, не говорил, да, у России только два союзника, это армия и флот. Он понимал, что этих союзников нужно создать. Мощных, да, поэтому он искал союзников против Османской империи и Швеции. Если подробно говорить, то цели, в принципе, Великого посольства частично были достигнуты. Со Швецией удалось союз заключить, Северный союз, который не так долго просуществовал, Россия практически в одиночку со шведами потом будет сражаться. Но Османскую империю, с одной стороны, Турцию, да, побаивались, турки до Вены доходили в 17 веке. С другой стороны, европейцам было не до Турции. Они вели войну за испанское наследство. Вот, поэтому для них это была перспектива гораздо важнее, чем там, помощь России. Да, и считали, что ну, вот, Россия, возможно, сама с Турцией справится. Поэтому здесь достаточно серьезно. Но, тем не менее, и Петр в Великом посольстве, опять же, был примером во всем, работал на верфях, посещал музеи, посещал заводы, мануфактуры, встречался даже в Англии с Исааком Ньютоном, представляете, то есть великий ученый, фактически основатель физики как науки. И Петр Первый не брезговал этим, поэтому, возможно, он даже как частное лицо совершал различные, значит, поездки, визиты и старался как можно больше для себя что-то подчеркнуть, узнать нового. Но ему это удалось, он под конец жизни больше 20 ремесел освоил. такого рекорда, ну, ни один правитель в нашей истории не достиг. Поэтому...
Знакомство, ну, да. Же, да-да, знакомство.
Да, опять же, стрелецкий бунт, он во многом Великое посольство, значит, преждевременно закончил. Он был вынужден вернуться. Вот, хотя уже боярин Рамадановский там, да, занимался подавлением этого бунта. И тем не менее Петр был вынужден вернуться и не особо был доволен таким преждевременным, значит, возвратом Россию. Считал, что еще больше нужно всему.
Да, значит, об итогах Великого посольства поговорим сразу после выпуска новостей. В эфире радио «Спутник Историк», специалист исторического парка «Россия. Моя история» Артем Свободенюк.